Глава 16. Легба. «Вставай, придурок!» Риа не слишком нежно пихнула его под ребра. «Поднимай задницу!» Бобби очнулся, сражаясь с вышитым крестиком покрывалом и полуоформившимися силуэтами неизвестных врагов, с убийцами матери. Он лежит в незнакомой комнате, в комнате, которая может быть где угодно. Многочисленные зеркала в рамах из позолоченного пластика. Ворсистые алые обои. Так декорировали свои комнаты готики, если могли это себе позволить. Но он видел, как их родители оформляли в таком же стиле целые кондо. Швырнув на темперлон узел каких-то шмоток, Риа засунула руки в карманы черной кожаной куртки. Покрывало в розово-черную клетку сбилось складками вокруг талии. Бобби глянул вниз и увидел, что членистое тело многоножки почти полностью утонуло в колее свежего розового шрама в палец шириной. Бовуар говорил, что эта штука ускорит заживление. Бобби недоверчиво потрогал новенькую ткань, болезненно, но, в общем, переносимо. Затем перевел взгляд на Риа, выставил средний палец и сказал: «Сама поднимай задницу на это». Несколько секунд они в упор смотрели друг на друга поверх поднятого пальца Бобби. Наконец Риа рассмеялась. «Ладно», — сказала она, — «1-0 в твою пользу. Я перестану тебя доставать, а сейчас подбери вещички и одевайся. Тут должно найтись что-нибудь, что тебе подойдет. Скоро за тобой явится Лукас, а он не любит, когда его заставляют ждать». «Да? А мне он вроде показался спокойным мужиком». Бобби стал рыться в куче одежды. Отбросил в сторону черную рубашку с пейслийскими узорами из состирывающегося золота, красную атласную куртку с оторочкой из белой искусственной кожи по рукавам, черное трико с вставками какого-то прозрачного материала. «Где ты это взяла?» — спросил он. «Я не могу носить такую дрянь». «Это моего младшего братца», — ответил Риа. «Осталось с прошлого сезона, и лучше бы тебе натянуть что-нибудь на свою белую задницу, пока не появился Лукас». «Эге, а это мое». Она вырвала трико, как будто Бобби собирался его украсть. Бобби натянул черную с золотом рубашку, еще пришлось повозиться с кнопками из стекляшек под черный жемчуг. Нашел, наконец, пару черных джинсов, но мало того, что они оказались обвисшими и плиссированными, так в них еще и не было карманов. «Это все штаны, какие у тебя есть?» «Господи!» — вздохнула она. «Я видела одежду, которую срезал с тебя Пай. Тоже мне, блин, модник. Просто оденься, ладно? Мне не нужны неприятности с Лукасом. С тобой он, может, и миндальничает. Значит, просто у тебя есть что-то очень ему нужное. Вот он и не выделывается. У меня уж, конечно, ничего такого нет. Так что из-за меня Лукас угрызений совести испытывать не будет». Бобби нетвердо встал на ноги возле топчина и попытался застегнуть черные джинсы. «Молнии нет», — сказал он, поднимая глаза на Риа. «Поищи пуговицы. Должны быть где-то внутри. Такой стиль, знаешь ли». Бобби нашел пуговицы. Хитрая конструкция. Он подумал, что будет, если ему понадобится отлить по-быстрому. Увидев возле кровати черные тапки из нейлоновых ремешков, он сунул в них ноги. «А Джеки?» — спросил он, ковыляя туда, где мог бы взглянуть на себя в зеркало в золоченой раме. «Из-за нее Лукас станет испытывать муки совести?» Он следил за Риа в зеркале и увидел, что на ее лице промелькнула какая-то тень. «А это еще что должно означать?» «Бовуар», — он сказал, что она лошадь. «Тише ты!» — оборвала его Риа тихим и настойчивым голосом. «Если Бовуар упоминает при тебе о чем-то таком, это его дело. В остальных случаях это не то, о чем можно говорить, понял? Есть вещи настолько скверные, что ты сам предпочел бы вернуться на большую площадку к этим гопникам, которые тебя покоцали, уж поверь». Бобби следил в зеркале за отражением ее черных глаз в тени полей мягкой фетровой шляпы. Теперь в них, казалось, появилось чуть больше белизны, чем раньше. «Ладно», — сказал он после паузы, а потом добавил: «Спасибо». Он поиграл воротом рубашки, поднял его сзади, снова опустил, пробуя разные варианты. «Знаешь», — Реа склонила голову на бок, — «если тебя одеть, ты не такой уж урод. Правда, глаза у тебя как два окурка в сугробе». «Лукас», — начал Бобби, когда они спускались в лифте, — «ты не знаешь, кто это был? Кто разделался с моей старухой?» Он намеревался спросить совсем другое, но вопрос выскочил сам собой, как пузырек болотного газа. Лукас доброжелательно оглядел его с головы до ног. Черное длинное лицо негра осталось совершенно невозмутимым. Его великолепно сшитый черный костюм выглядел так, как будто его только что выгладили. В руке Лукас держал тяжелую трость из блестящего полированного дерева в красных и черных завитках прожилок с массивным латунным набалдашником. Вниз от набалдашника сбегали латунные накладки в палец длиной, утопленные в дерево трости. «Мы этого не знаем». Широкий рот сжался в прямую и очень серьезную складку. «Но нам очень хотелось бы знать». Бобби неуверенно переступил с ноги на ногу, ему было очень не по себе. Уже сам лифт заставлял его робеть и чувствовать себя неловким. Размерами тот напоминал небольшой автобус, и хотя кабина не была переполнена, Бобби оставался в ней единственным белым. Черный, заметил он, когда его взгляд беспокойно скользнул по кабине, во флуоресцентном свете вовсе не выглядит полутрупами, как это происходит с белыми. Трижды за время их спуска лифт останавливался на каком-нибудь этаже и подолгу застревал там, однажды минут на 15. Когда такое случилось в первый раз, Бобби вопросительно глянул на Лукаса. «Что-то в шахте», — ответил тот на невысказанный вопрос.
«Что?»
«Другой лифт». Лифты располагались в сердцевине улья. Шахты были оплетены трубами водоснабжения и канализации, толстыми кабелями электропроводки и еще какими-то коммуникациями в теплоизоляционной обмотке. Бобби решил, что это часть геотермальной системы, о которой рассказывал Бовуар. Внутренности проекта вылезали наружу, стоило только раздвинуться дверям кабины. Все грубо оголено, как будто те, кто строил улей, хотели, чтобы последующие жильцы точно знали, как именно работает вся эта механика и что куда ведет. И все вокруг, каждую видимую поверхность покрывала вязь наползающих друг на друга граффити, настолько плотная, что почти невозможно было различить хоть какую-нибудь отдельную надпись или символ. «Ты ведь никогда раньше не бывал тут, Бобби?» — спросил Лукас, когда двери в очередной раз захлопнулись, и кабина опять стала опускаться. Бобби покачал головой. «А жаль», — продолжал Лукас. «Конечно, это вполне понятно, но все равно стыд и срам. Дважды в день говорил мне, что ты не испытываешь особого желания засиживаться в Баритауне. Это правда?»
«Разумеется», — согласился Бобби.
«Ну, на мой взгляд, это вполне понятно. Ты кажешься мне молодым человеком с богатым воображением и, что еще важнее, достаточно инициативным. Согласен?» Уткнув латунный набалдашник в широкую ладонь, Лукас пригвоздил Бобби испытующим взглядом.
«Наверное, да. Терпеть не могу это захолустье. В последнее время я стал замечать, что, ну, здесь никогда ничего не происходит, понимаешь?
Я хочу сказать, что-то случается, но это всегда чертов раз за чертовым разом одно и то же, как повторный показ. Каждое лето похоже на предыдущее». Бобби смешался, гадая, что Лукас о нем подумает.
«Да», — отозвался тот, — «знакомое чувство. В отношении Баритауна это, быть может, чуть более верно, чем в отношении прочих мест. Но с тем же успехом такое можно сказать и про Нью-Йорк, и про Токио».
«Не может этого быть», — подумал Бобби, но все равно кивнул. Предостережение Реа крепко засело у него в голове. Лукас, казалось, таил в себе не больше угрозы, чем Бовуар, но уже одни его габариты служили предостережением. Бобби в последнее время всерьез обдумывал новую теорию о том, как держат себя некоторые представители рода человеческого. Он еще не додумал ее до конца, но отчасти она основывалась на следующем постулате: тем, кто может быть по-настоящему опасен, вовсе не обязательно выставлять это на показ.
а способность скрывать угрозу делает их еще опаснее. Это шло вразрез с правилами большой площадки, где малыши-шестерки безо всякого веса из кожи вон лезли, чтобы, обвешавшись хромированными шипами и прочей дребеденью, проканать забуйных. Что, вероятно, шло им на пользу, по крайней мере, в глазах местной тусовки. Однако Лукас явно был не из тех, кого хоть сколько-нибудь интересовало мнение местной тусовки.
«Ты, я вижу, сомневаешься?» — продолжал Лукас.
«Ну, в этом ты, вероятно, и сам довольно скоро убедишься. Впрочем, не в ближайшем будущем. Учитывая, какой оборот приняла твоя жизнь, скучать тебе еще долго не придется». Двери лифта, содрогаясь, разъехались в стороны, и Лукас шагнул из кабины, легонько, как ребенка, подталкивая Бобби перед собой. Они вышли в гулкий вестибюль, который, казалось, тянулся в бесконечность. Повсюду киоски и занавешенные тряпками прилавки, и люди, сидящие возле одеял, с разложенной на них всякой всячиной.
«Не задерживайся!»
Лукас слегка подтолкнул Бобби огромной ладонью, когда тот остановился перед лотками с подержанным софтом.
«Ты на пути в муравейник, друг мой, и ты отправляешься туда так, как подобает графу».
«То есть?»
«В лимузине».
Машина Лукаса ошеломляла. Поразительно длинный, черный, в золотых проблесках корпус, натертая до зеркального блеска латунь и целая коллекция чудных приспособлений, о назначении которых Бобби мог только гадать. Он решил, что одно из них явно спутниковая антенна, хотя по форме она напоминала скорее не блюдце, а какое-нибудь календарное колесо ацтеков. Но тут он оказался внутри, и широкая дверца, мягко щелкнув, закрылась за ними. Окна были затемнены, пожалуй, даже слишком. Изнутри казалось, что на улице ночь, причем довольно суетливая, поскольку обитатели новостроек спешили по своим утренним делам. Внутри автомобиль представлял собой одно большое купе, заваленное пестрыми ковриками и светлыми кожаными подушками. Никаких сидений здесь, похоже, не наблюдалось. Равно как и рулевого колеса. На месте приборной доски мягкая кожаная обивка без какого-либо следа приборов. Бобби посмотрел на Лукаса, который уже успел распустить черный галстук.
«Как ты его водишь?»
«Садись где-нибудь». «А водят его так. Ахмед, отвези наши задницы в Нью-Йорк, в Нижний Ист-Сайд». Машина плавно скользнула от обочины, а Бобби упал на колени в мягкую горку ковриков.
«Ланч будет подан через полчаса, сэр, если только вы не пожелаете чего-нибудь раньше». Мягкий мелодичный голос, исходящий, казалось, из ниоткуда.
Лукас рассмеялся.
«Да уж, в Дамаске знали, как делать подобные вещи», — сказал он.
«Где?»
«В Дамаске», — повторил Лукас, расстегивая пиджак и устраиваясь на горке палевых подушек. «Это Роллс из старых. В те времена, когда у них еще водились деньги, арабы делали неплохие машины».
«Лукас», — спросил Бобби с полным ртом, ел холодного жареного цыпленка, «как так выходит, что нам до Нью-Йорка ехать еще полтора часа? Ведь нельзя сказать, что мы ползем».
«Потому что», — сказал Лукас, сделав паузу ради еще одного глотка охлажденного белого вина, «дорога займет у нас ровно столько, сколько нужно. Ахмеда на заводе оснастили всеми необходимыми приспособами, включая первоклассную систему блокировки наблюдения. На трассе, пока он в движении, Ахмед обеспечивает изрядную степень секретности, намного большую, чем та, за какую я при обычных обстоятельствах готов платить в Нью-Йорке. Ахмед, как ты полагаешь, кто-нибудь пытается достать нас, подслушать или еще чего?»
«Нет, сэр», — ответил голос. «8 минут назад наша идентификационная панель была инфрасканирована с вертолета тактических сил. Номер вертолета MX-3-848. Пилот — капрал Роберто».
«Ладно, ладно», — прервал Лукас. «Прекрасно. Это не имеет значения».
«Видишь? Ахмед вытащил из тактиков больше информации, чем они получили от нас».
Вытерев руки о толстую белую льняную салфетку, он выудил из кармана пиджака золотую зубочистку. «Лукас», — снова начал Бобби, пока негр осторожно ковырялся ею в щелях между большими квадратными зубами, — «что произойдет, если я, скажем, попрошу тебя отвезти меня на Таймс-сквер и там высадить?»
«Ага», — отозвался Лукас, опуская зубочистку. «Самый деловой район города».
«В чем дело, Бобби? Наркотики нужны?»
«Да нет, просто интересно».
«Интересно что? Тебе нужно на Таймс-сквер?»
«Нет, просто это первое место, какое пришло мне в голову. Я имел в виду, ты меня отпустишь?»
«По правде сказать нет», — сказал Лукас, «но тебе не следует думать, что ты заключенный. Скорее, гость. Ценный гость».
Бобби бледно улыбнулся.
«А, ладно. Как это называется? Содержание под стражей в целях безопасности?»
«Верно», — сказал Лукас, снова принимаясь за зубочистку. «И пока мы тут надежно экранированы славным Ахмедом, пора бы нам, Бобби, поговорить. Думаю, брат Бавуар уже рассказал тебе кое-что о нас. Что ты думаешь о том, что он тебе рассказал?»
«Ну, — протянул Бобби, — это действительно очень интересно, но я не уверен, что все понял».
«Чего ты не понял?»
«Ну, я, например, ничего не понимаю в этих ваших вудуистских штучках». Лукас поднял брови.
«Это не мое дело, кто что готов проглотить. Я хочу сказать, во что поверить, так?»
«Но то Бавуар дело говорит, причем на уличном техе, да таком, что закачаешься, а через минуту о каких-то мамбо и привидениях, о духах и змеях.
И о чем?»
«О лошадях», — выдавил Бобби, горло у него перехватило.
«Бобби, ты знаешь, что такое метафора?»
«Железо какое-то? Вроде конденсатора?»
«Нет. Ладно, оставим метафоры в покое. Когда Бавуар или я говорим с тобой о Лоа и их лошадях, как мы называем тех немногих, которых избирают Лоа, чтобы ездить на них, просто сделай вид, что мы говорим на двух языках разом. Один из них тебе понятен. Это уличный тех, как ты его называешь. Мы можем использовать другие слова, но говорим все же на техе. Скажем, мы называем что-то Огуферай, а ты то же самое мог бы назвать ледорубом, понимаешь? Но при этом теми же словами мы говорим и о других вещах. И вот их-то ты и не понимаешь. Тебе это и не нужно». Он убрал зубочистку. Бобби сделал глубокий вдох.
«Бавуар сказал, что Джеки — лошадь для змея. Змея по имени Данбала. Можешь повторить то же самое на уличном техе?»
«Естественно.
Думай о Джеки как о Деке. Киберпространственной деке, очень хорошенькой и с красивыми коленками». Лукас хмыкнул, а Бобби покраснел.
«Думай о Данбале, которого некоторые называют змеем, как о программе, скажем, о ледорубе. Данбала входит в деку Джеки, Джеки рубит лед. Вот и все».
«Ладно», — сказал Бобби, решив, что уже несколько освоился.
«Тогда что такое матрица? Если Джеки — дека, а Данбала — программа, что тогда киберпространство?»
«Весь мир», — услышал он в ответ.
«Отсюда нам лучше пойти пешком», — сказал Лукас.
Роллс беззвучно и плавно остановился, негр встал, застегивая на две пуговицы пиджак. Ахмед привлекает слишком много внимания. Он подобрал свою трость, дверь, открываясь, издала мягкий чмокающий звук. Бобби выбрался вслед за Лукасом в безошибочно узнаваемый запах, ставший визитной карточкой муравейника. Богатая амальгама затхлых выхлопов подземки, древней копоти и едкого канцерогенного духа от свежей пластмассы – все это замешано на углекислом привкусе запрещенного ископаемого топлива для автомобилей. Высоко над головой – в отраженном ослепительном свечении дуговых ламп один из недостроенных фуллеровских куполов закрывает две трети вечернего неба цвета лососины. Рваный край купола напоминает разломанные серые соты. Лоскутное одеяло куполов муравейника порождало непредсказуемые смены микроклимата. Были, например, области на несколько кварталов, где с закопченных геодезиков непрестанно сыпалась тонкая водяная пыль сконденсировавшейся влаги. В кварталах же под самыми высокими секциями купола часто били статические разряды. Этакая специфическая городская разновидность молний. На улице, по которой Бобби шагал вслед за Лукасом, сильно дуло. Теплый ветер бросал в лицо песок. Вероятно, это было как-то связано с перепадами давления в системе подземных коммуникаций, опутавшей весь муравейник. «Помни, что я тебе говорил», — сказал Лукас, щурясь от ветра с песком. «Этот человек представляет собой гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И даже если это не так, ты все равно обязан выказать ему некую талику уважения. Если хочешь стать ковбоем, раскрой глаза пошире. Сейчас ты увидишь, так сказать, живого классика нашего ремесла». «Ага», — протянул Бобби, — «ладно». Он подпрыгнул, чтобы отделаться от посеревшей ленты распечатки, которой вздумалось обвиться вокруг его колена. «Так значит, это у него вы с Бовуаром купили?» «Ха! Нет, я же тебе сказал. Говорить посреди улицы — все равно, что ньюсфаксу диктовать». Бобби поморщился, потом кивнул. «Блин, он все время попадает впросак. Вот он с крупным дельцом по уши в каком-то потрясающем деле, а продолжает вести себя как Вильсон. Делец. Вот самое подходящее слово для Лукаса и для Бовуара тоже. А эти разговорчики о Вуду — просто игра, чтобы запудрить мозги окружающим», — думал Бобби. В Ролсе Лукас выдал какую-то пространную тираду о Легбе, который, по его словам, был лоа-коммуникацией, хозяин дорог и тропинок. А все это к тому, что человек, к которому он ведет Бобби, — избранник Легбы. Когда Бобби спросил, хунган ли этот человек, Лукас сказал, что нет. Он сказал, что этот человек шел бок о бок с Легбой всю свою жизнь, был к нему предельно близко и даже не подозревал, что Лоа всегда рядом с ним, как будто Лоа всегда был частью его самого, его тенью. «И вот этот человек, — сказал Лукас, — продал им софт, который Бобби арендовал у дважды в день». Свернув за угол, Лукас неожиданно остановился, да так резко, что Бобби едва не уткнулся ему в спину. Они стояли перед почерневшей каменной стеной. Окна дома еще десятилетия назад были забиты листами рифленого железа. На первом этаже располагался некогда магазин, но покрытые трещинами витрины успели зарасти грязью. Дверь между слепыми окнами была усилена точно таким же листом железа, какой запечатывал окна верхних этажей. Бобби показалось, что за окном слева можно разобрать что-то вроде вывески, потухшие неоновые буквы, криво свисающие в мрачной темноте. Лукас же просто стоял перед дверью, его лицо было лишено всякого выражения, конец трости будто врос в тротуар, огромные руки сложены одна поверх другой на латунном набалдашнике. «Первое, чему тебе предстоит научиться, — сказал он тоном человека, цитирующего пословицу, — это тому, что всегда нужно ждать». Бобби почудилось за дверью какое-то царапание, потом раздался звон цепочки. «Потрясающе! — проговорил Лукас. — Можно подумать, что нас ждали». Дверь на хорошо смазанных петлях открылась сантиметров на 10, потом будто за что-то зацепилась. В темной пыльной щели возник глаз и немигающе уставился на них. Поначалу Бобби решил, что это глаз какого-то крупного животного, зрачок странного желтовато-коричневого оттенка, а белок в паутине красных прожилок, а под ними выпеченная еще более красная губа. «Духов человек», — сказал невидимый владелец глаза, «духов человек и какой-то мелкий засранец, господи!» Раздался ужасный булькающий звук, будто хозяин чуть ли не из самых кишок выхаркивал мокроту, скопившуюся там еще в доисторические времена. Затем последовал смачный плевок. «Что ж, заходи, Лукас!» Снова скрежет, и дверь распахнулась вовнутрь, в кромешную тьму.
«Я занятой человек», — прозвучало с расстояния в метр, и с каждым словом все тише, как будто носитель глаза спешил убраться подальше от света, проникшего через открытую дверь.
Лукас переступил порог. Ему на пятки едва не наступил Бобби, почувствовавший, как за ним мягко захлопнулась дверь. От внезапной всепоглощающей темноты по рукам у него побежали мурашки. Эта тьма, казалось, жила собственной жизнью. Что-то плотное, сбившееся и будто бы даже способное чувствовать. Вспыхнула спичка, зашипела, плюясь, газовая лампа с наддувом, в ее калильной сетке зажегся газ. Разинув рот, Бобби уставился на лицо за светильником. Лицо? Бобби очень хотелось поверить, что этот желтый глаз с кровавыми прожилками, равно как и его близнец, смотрят на него из прорезей какой-то страшной маски. «Полагаю, ты не ждал нас, правда, Финн?»
«Если хочешь знать», — проскрипела маска, открывая огромные плоские желтые зубы, «я как раз собирался выйти и надыбать чего-нибудь на обед».
На взгляд Бобби это существо могло бы прожить на диете из плесневеющего ковра. Или же со всем терпением выгрызать себе дорогу в коричневой мякоти разбухших от сырости книг, наваленных до высоты плеча по обеим сторонам туннеля, где они стояли сейчас с Лукасом.
«Что это за недоносок, Лукас?»
«Знаешь, Финн, мы с Бовуаром испытываем некоторые затруднения в связи с кое-чем, что приобрели у тебя, полностью тебе доверяя».
Лукас поднял трость и легонько потыкал ее концом в опасно накренившийся штабель, сложенный из древних книг в мягких обложках.
«Ах, вот как!»
Финн с насмешливым сочувствием поджал серые губы.
«Оставь в покое эти первоиздания, Лукас. Если они рухнут, платить придется тебе».
Лукас убрал трость. В свете фонаря блеснул стальной наконечник.
«Итак», — сказало существо, которое Лукас называл Финном, — «у вас проблемы». «Забавно, Лукас, очень, черт побери, забавно».
Сероватые щеки Финна были прочерчены глубокими косыми морщинами.
«У меня тоже проблемы. Три, если быть точным. Сегодня утром их еще не было. Что ж, думаю, такова жизнь».
Он поставил шипящую лампу на выпотрошенный каталожный шкаф и выудил из кармана чего-то, что некогда, возможно, было твидовым пиджаком, кривую сигарету без фильтра.
«Мои три проблемы наверху. Может, хочешь взглянуть на них?»
Он чиркнул деревянной спичкой о подставку лампы и прикурил. В воздухе заклубилась едкая вонь черного кубинского табака.
«Знаете», — сказал Финн, переступая через первое тело, «я уже очень давно обретаюсь по этому адресу. Все знают, где меня искать. Покупаешь у Финна, точно знаешь, у кого покупаешь. И я отвечаю за свой товар. Всегда».
Бобби пялился на вывернутое кверху лицо мертвеца, на потускневшие глаза. Что-то неестественное было в повороте его туловища, в том, как обмякло тело в облегающей черной одежде. С невыразительного безжизненного японского лица смотрели пустые глаза.
«И знаешь, сколько за все это время, — продолжал Финн, — нашлось недоумков, которые решились бы вломиться сюда, чтобы меня обуть? Ни одного. Ни одного до сегодняшнего утра. А тут, мать его, трое за раз». «Ну, — он бросил на Бобби враждебный взгляд, — если не считать этого мелкого засранца, но...» — он пожал плечами.
«Такое впечатление, что он кривобокий», — сказал Бобби, все еще не сводя глаз с первого трупа.
«Это потому, что внутренности у него теперь годятся разве что на корм собакам», — ощерился Финн. «Растертый в пюре».
«Финн коллекционирует экзотическое оружие», — пояснил Лукас, слегка подталкивая запястье второго трупа концом трости. «Ты их просканировал на имплантаты, Финн?»
«Ага, та еще морока. Пришлось сначала оттащить их в заднюю комнату. Никаких сюрпризов. Быки. Обычная команда».
Финн с шумом втянул воздух. «Вот только почему кому-то понадобилось меня пристукнуть?»
«Может, ты продал им очень дорогой продукт, который не сработал?» — рискнул предположить Лукас.
«Надеюсь, ты не хочешь сказать, что это ты послал их, Лукас», — ровным голосом произнес Финн. «Разве что тебе не терпится посмотреть, как я повторю этот фокус с собачьей кормежкой». «Разве я сказал, что ты продал нам что-то, что не работает?» «Испытываем затруднения», — сказал ты. «А что еще, ребята, вы купили у меня в последнее время?» «Извини, Финн, но они не наши. И ты тоже это знаешь». «Ага, пожалуй, знаю. Так что ж, черт побери, привело тебя сюда, Лукас? Сам же знаешь, то, что ты купил, обычными гарантиями не покрывалось». «Видишь ли», — сказал Финн, выслушав историю сорвавшегося киберпространственного рейда Бобби, — «порой там происходят чертовски странные дела». Он медленно покачал узкой, неестественно вытянутой головой. «Что-то изменилось, раньше такого не было», — он поглядел на Лукаса. «Но вы-то, ребята, это знаете, да?» Они сидели вокруг квадратного белого стола в совершенно белой комнате на первом этаже за захламленным торговым залом. Пол был выложен вытертой больничной плиткой в рубчик, чтобы не скользила нога, ну прямо как в операционной, а стены составлены из широких плит пыльного белого пластика, скрывавшего плотные слои антижучковой микропроводки. По сравнению со складом, белая комната казалась хирургически чистой. Несколько стальных треножников вокруг стола, ощетинившиеся сенсорами и сканирующим оборудованием, напоминали абстрактные скульптуры. «Знаем что?» — спросил Бобби. С каждым новым пересказом своей истории он все меньше чувствовал себя Вильсоном, наоборот, кем-то значительным. Вот именно это заставляло его чувствовать свою значимость. «Не о тебе речь, засранец», — устало сказал Финн. «О нем». О Алдовом Вуду. Он-то знает, что-то изменилось. И произошло это не сегодня. Я в деле уже целую вечность. Подумать только, сколько воды утекло. Я был тут еще до войны, еще до того, как появилась какая-то матрица, или, во всяком случае, до того, как люди осознали, что она существует. Теперь он глядел на Бобби. «У меня есть пара ботинок, которым больше лет, чем тебе». «Так чего, черт побери, мне от тебя ждать? Ковбои появились вместе с компьютерами, а первые компьютеры построили для того, чтобы взломать немецкий лед, так? Ковбоев тогда называли дешифровщиками. Так что лед существовал еще до компьютеров, если взглянуть на это с такой стороны». Он закурил 15-ю сигарету за вечер, и белая комната снова стала наполняться дымом. «А вот Лукас, этот знает, да уж. Последние 7-8 лет странные там творятся вещи. Да-да, там, в ковбойских кругах. Или, если хочешь, в цепях. Сегодняшние жокеи заключают сделки с какими-то тварями, верно, Лукас?» «Ну да, знаю я об этом, знаю. Но им все равно нужны железо и софт, и им все равно нужно быть проворней змей на льду. Однако у всех тех, кто действительно знает, как рубить лед, теперь есть союзники, правда, Лукас?» Лукас вынул из кармана свою золотую зубочистку и начал обрабатывать верхний коренной. Его темное лицо оставалось предельно серьезным. «Престолы и власти», — загадочно продолжал Финн. «Да, что-то там есть. Призраки, голоса. А почему бы и нет? В океанах есть русалки и прочие дребедения. У нас тут море кремния, понимаешь? Ну да, это наше киберпространство, просто ручной выделки галлюцинация, которую мы все согласились разделить, но каждый, кто подключается, знает, печенкой, черт меня побери, чует, что это целая вселенная, и с каждым годом народу там вроде как прибывает. Для нас, лениво вставил Лукас, и здешний мир всегда на этом работал». «Ага», — отозвался Финн, — «чтоб вы, ребята, вписались, как влитые, и сказали всем, мол, те штуки, с которыми вы заключаете сделки, это ж наши старые боги из Буша». «Божественные наездники». «Ну да, конечно. Вы в это, может, и верите. Но я довольно давно живу уже на этом свете и помню, что не всегда так было. 10 лет назад
Пусть бы кто попробовал зайти в «Джентльмен-неудачник» и втирать кому-нибудь из крутых жокеев, что разговаривал с призраком в «Матрице». Да они бы решили, что он спятил. «Что он Вильсон», — вставил Бобби, чувствуя себя выключенным из разговора и уже не столь значительным. Финн бросил на него безучастный взгляд.
«Что-что?»
«Ну, Вильсон, козел. Это жаргон хот-догеров. Я думаю, ну вот, опять сложал, блин». Финн поглядел на него более чем странно.
«Господи, вот как это называется, да? О, боже, а ведь я знавал этого парня».
«Кого?»
«Бодайна Вильсона», — сказал он. «Надо же, первый из моих знакомых, который кончил как фигура речи».
«Он был дурак?» — спросил Бобби и тут же пожалел об этом.
«Дурак? Черта с два. Он был умен, хитер как бес».
Финн загасил сигарету в потрескавшейся керамической пепельнице с логотипом Кампари. «Просто совершеннейший раздолбай, вот и все. Работал он как-то однажды с Дикси Флетлайном». Взгляд налитых кровью желтых глаз затуманился.
«Финн», — вмешался Лукас, — «где ты взял этот ледоруб, который продал нам?»
Финн сурово оглядел его с головы до ног.
40 лет в деле, Лукас. Знаешь, сколько раз мне задавали этот вопрос? И знаешь, сколько раз я был бы уже мертв, если бы отвечал на него?»
Лукас кивнул.
«Намек понял, но, тем не менее, я задам его снова».
Он ткнул зубочисткой в сторону Финна, как игрушечным кинжалом.
«Вот настоящая причина, по которой ты готов тут сидеть и трепаться. Ты думаешь, что эти три жмурика наверху имеют отношение к тому ледорубу, который ты нам продал? Я же видел, как ты насторожился, когда Бобби рассказывал, как взорвали кондо его матери, да?»
«Возможно», — оскалился Финн. «Кто-то занес тебя в свой список, Финн. Эти три мертвых ниндзя наверху обошлись кому-то в немалые деньги. Когда они не вернутся, этот кто-то примет меры, Финн, и еще более решительные».
Обведенные красным желтые глаза прищурились. «Железок у них было выше крыши», — сказал Финн. «Стандартный киллерский набор, но у одного из них были и другие штучки. Штучки для задавания вопросов».
Желтые от никотина, почти цвета тараканьих крыльев, пальцы медленно потянулись помассировать короткую верхнюю губу.
«Я получил его от Вигана Лутгейта», — сказал он. «По кличке Вик».
«Никогда о таком не слышал», — сказал Лукас.
«Этот долбанутый засранец», — сказал Финн, — «был когда-то ковбоем». Случилось так... Начал Финн, и история поглотила Бобби целиком. Это было даже лучше, чем слушать Бовуара и Лукаса, что Виган Лутгейт 5 лет отрубил крутым жоком, недурной пробег для киберковбоя. Да, 5 лет. За такой срок ковбой кончает или с очень большими деньгами, или с выжженным мозгом, или тем, что набирает конюшню юных взломщиков, а сам выполняет уже чисто менеджерские функции. Вик в первой горячке молодости и напора рванул в затяжной поход по сравнительно редко заселенным секторам Матрицы, представляющим те географические области, которые когда-то были известны как Третий мир. Кремний не снашивается. Микрочипы практически бессмертны. Вик этот факт подметил. Как всякое дитя своего века, он, однако, знал, что кремний на самом деле может устареть, и это гораздо хуже, чем просто отработать свое. Это было для Вига мрачной данностью, с которой приходилось смириться, как, скажем, со смертью или налогами. Впрочем, о том, чтобы его снаряжение соответствовало последнему слову техники, он обычно беспокоился больше, чем о смерти, ему было 22, или о налогах. Он не заполнял декларации, хотя ежегодный процент, который он отдавал сингапурской отмывочной, грубо говоря, равнялся подоходному налогу, какой ему пришлось бы платить, заяви он о своих доходах. Вик достаточно здраво рассудил, что должен же куда-то уходить весь этот устаревший кремний. А уходил он, как выяснил Вик,
в ряд очень бедных стран, отчаянно пытавшихся запустить с нуля какие-никакие промышленные базы. В страны, настолько погруженные во мрак невежества, что концепция нации там до сих пор еще воспринималась всерьез. Вик пробурился на пару африканских задворок и почувствовал себя акулой, кружащей в бассейне полном икры. Нельзя сказать, что какое-нибудь из этих вкусных крохотных яиц много давало в отдельности, но если забросить сеть и грести все чохом, то работы немного, а улов... В общем, с поля по зернышку. Вик обрабатывал африканцев неделю, при этом нечаянно вызвал падение по крайней мере 3 правительств и бесчетные людские страдания. В конце недели, слизнув сливки с нескольких миллионов до смешного мелких банковских счетов, он удалился на покой. Когда он выходил, уже налетала саранча. На африканскую идею набрели все прочие. 2 года Вик просидел на пляже в Каннах, питаясь исключительно самыми дорогими дизайнерскими наркотиками и периодически включая маленький телевизор Хосака, чтобы со странным и удивительно невинным любопытством поизучать вздувшиеся тела мертвых африканцев. В какой-то момент, никто не мог сказать где, когда или почему, стали замечать, что Вик проникся убеждением, будто Господь Бог живет в киберпространстве, или, может, будто киберпространство и есть Бог, или какое-то его новое проявление. Экскурсы Вига в теологию отличались резкими сдвигами парадигм, настоящими богоискательскими метаниями. Финн имел кое-какое представление о том, чем в те годы занимался Вик. Вскоре после обращения в эту его новую уникальную веру, Виган Лутгейт вернулся в муравейник и отправился в эпическое, хоть и несколько беспорядочное, плавание по водам кибернетического познания. В прошлом компьютерный жокей он знал, куда обращаться за самым лучшим железом и софтом. Финн снабжал Вига и тем, и другим, поскольку тот все еще оставался богат. Как Виг объяснял Финну, его техника мистических изысканий сводится к тому, чтобы проецировать сознание в пустые, неструктурированные секторы матрицы и ждать. «Надо отдать парню должное», — сказал Финн. «Тот никогда не заявлял, будто взаправду встретил Бога, хотя считал, что в ряде случаев ощущал его присутствие, незримое дуновение над ликом решетки». Со временем у Вига вышли все деньги. Из-за его зацикленности на духовном поиске немногие деловые связи, оставшиеся с доафриканских времен, оборвались, так что Лутгейт канул без следа. «Но потом однажды он объявился», — продолжал Финн. «Сумасшедший, как крыса из нужника. Как был бледным сморчком, так им и остался, но теперь еще был увешан всякой африканской дребеденью, бусами, костями и т.п. Бобби отвлекся от рассказа Финна ровно настолько, чтобы спросить себя, как может существо, похожее на Финна, называть кого-то бледным сморчком. Но потом перевел взгляд на Лукаса, и тот был смертельно мрачен. Тут Бобби пришло в голову, что Лукас может воспринять африканскую часть истории на свой счет, как личное оскорбление, что ли. Но Финн преспокойно продолжал рассказ. «У него было полно всего на продажу. Деки, периферии, программы. Все на пару лет устарело, но игрушки были крутые, так что я дал за них приличную цену. Я тогда еще заметил, что он вживил разъем за ухо и постоянно держит подключенным странный серебряный Microsoft. «Что за софт?» — спрашиваю. «Он пуст», — отвечает Вик. «Этот сморчок сидит на том самом месте, где сидишь сейчас ты, малыш, и говорит мне, что Microsoft, мол, пуст, и что это глаз Господень, и что он пребудет вечно в его белом гуле, и тому подобный бред. И я подумал, Господи, Вик окончательно сбрендил. Хотя нет, вот он в 5-й раз пересчитывает деньги, которые я ему дал». «Вик», — сказал я, — «время — деньги, но скажи мне, что ты теперь намерен делать?» «Потому что мне стало любопытно. Я ведь знал парня долгие годы по делам, конечно». «Финн, — говорит он, — я должен подняться по гравитационному колодцу. Бог там, наверху». «Ну, то есть, — говорит он мне, — Бог-то повсюду, но тут внизу слишком много помех. Они скрывают его лик». «Ладно, — говорю я ему, — как знаешь.
и указал ему на дверь, вот и все. Никогда его больше не видел.
Бобби поморгал, подождал, поерзал немного на жестком сиденье складного стула. Вот только где-нибудь год спустя появился какой-то парень, такелажник с высокой орбиты, спустился по колодцу на побывку, и у него был с собой недурной софт на продажу. Ничего гениального, но весьма и весьма интересно. Он сказал, это от Вига. Ну, может, Виг, свихнувшийся наркой, давно вне игры, но все же умеет отыскивать неплохое дерьмецо. Так что я этот софт покупаю. Это было лет, наверное, 10 назад, так? И каждый год или около того появляется какой-нибудь парень с товаром. Виг сказал, это стоит предложить тебе. И обычно я это покупал. Ничего особенного, но вещи нормальные. И люди, привозившие софт, всегда были разные.
«Что это было, Финн? Всегда только программы и ничего больше?» — спросил Лукас.
«В основном, да. Ну и плюс еще какие-то странные хреновины, типа скульптур. Об этом я позабыл. Я решил, что это Вик их делает. Когда первый раз парень привез одну такую, я купил у него софт, а потом спросил, как это, черт побери, называется. Вик сказал, ты, возможно, заинтересуешься. Скажи ему, что он псих». Парень рассмеялся.
«Ну, тогда оставь это себе», — говорит он. «Я не повезу эту чертову штуку обратно».
Я хочу сказать, размером она была примерно с деку, эта штука. Просто кучка мусора и разная труха, набитая в деревянную шкатулку. Так что я засунул ее за ящик с металлоломом и совсем бы о ней забыл, если бы не старик Смит, тогдашний мой коллега. Барыжил он в основном искусством и всякой коллекционной лабудой. Он эту хрень видит и хочет заполучить. В общем, ударили мы с ним по рукам насчет этого хреново барахла. «Еще такие будут, Финн», — говорит он, — «забирай. В центровых районах немало найдется дураков, которые на такое клюнут. Так что в следующий раз, когда появился парень от Вига, я и скульптурку тоже купил и перепродал ее Смиту. Но особых денег в этом всем не было», — Финн пожал плечами. «До последнего месяца, во всяком случае, появился очередной мальчишка с товаром, который вы потом купили, от Вига. Послушай, — говорит он, — это биософт, и он рубит лед. Вик говорит, он дорогого стоит. Я софт просканировал, и выглядел он нормально. Знаешь, — решил я, — в нем, пожалуй, что-то есть. Твой партнер Бовуар тоже решил, что он довольно интересен. Я его купил. Бовуар купил его у меня. Конец истории». Финн вытащил сигарету, она оказалась сломанной, согнутой пополам. «О, черт, — сказал он. Из того же кармана он выудил поблекшую пачку папиросной бумаги, из нее хрупкий розовый листок и наподобие лубка плотно обернул его вокруг сломанной сигареты. Когда он лизнул клей, Бобби углядел кончик очень острого серо-розового языка.
«А где Финн проживает, мистер Вик?» — спросил Лукас, подпирая большими пальцами подбородок. Длинные пальцы сложились домиком перед его лицом.
«Лукас, не имею ни малейшего, черт побери, понятия. Где-то на орбите. И довольно скромно, если те деньги, какие он из меня выдаивает, что-то для него значит. Правда, я слышал, там есть места, где можно прожить вообще без денег, если найдешь себе нишу в их экономике, так что не исключено, этих грошей хватает надолго. Только я тут не при делах, у меня агорафобия». Он скверно улыбнулся в сторону Бобби, который все пытался изгнать из памяти вид острого языка. «Знаешь, — сказал он, прищурившись на Лукаса, — дело было примерно тогда же, когда до меня стали доходить разговоры о всякой хурде-мурде, что творится в Матрице».
«Например? — спросил Бобби.
«Не лезь, мудила! — бросил Финн, все еще глядя на Лукаса. — Было кое-что еще до того, как вылезла ваша духово-гоп-компания. Я знал одну девчонку, уличного самурая. Так вот, она устроилась работать на одного типа из спецназа, по сравнению с которым даже Вик, мать его так, выглядел нормальным. Она и еще один ковбой, которого вытащили с помойки в Тибе, пошли на какое-то странное дело, искали что-то. Может, нашли. Последний раз я видел их в Стамбуле. Но пару лет назад слышал,
что она живет в Лондоне, а может, уже и нет. Кто, черт побери, знает? 7-8 лет прошло.
Вид у Фина стал вдруг очень усталый, и сам он внезапно как-то сильно постарел. Бобби подумал, что он похож на большую мумифицированную крысу, приводимую в движение ниточками и скрытыми проводками. Фин вынул из кармана наручные часы с треснувшим стеклом на половинке грязного кожаного ремешка и сверился с ними.
«Господи! Ну, это все, что ты от меня сегодня получишь, Лукас. Через 20 минут ко мне заглянут друзья из банка органов поговорить о небольшом дельце».
Бобби подумал о трупах наверху. Они пролежали там весь день.
Сказал Фин, прочитав выражение на его лице. «Банки органов хорошо умеют избавляться от трупов. У этих беспризорных ублюдков наверху не так уж много осталось органов». И Фин рассмеялся.
«Ты говорил, он близок к Легбе. А Легба — это тот, который, как вы с Бавуаром сказали, послал мне удачу, когда я въехал в черный лед».
За сотами геодезических куполов светлело небо.
«Да», — ответил Лукас.
Негр, казалось, был погружен в глубокую задумчивость.
«Но он, похоже, вообще не верит ни в какое вуду».
«Это не имеет значения», — сказал Лукас, когда в конце улицы появился Роллс. «Он всегда был близок к духу вещей».